Обнажая коричневые от табака зубы, Киряга-деревяга грозил ей пальцем. «Шибко много говорис, однако. С вами, с мужиками, не говори да не следи, так и толку никакого не будет». Киряга-деревяга обезоруженно махал рукой. «Иди, устараторка, а ты, Акимка, в рыбделе мети, чтобы как зеркало». «Поменьше соли на пол бухайте. Зеркало тогда и будет. И этот туда же. Но никакого почтения к старцам». Взъедался Киряга-деревяга и, вывалившись на берег, глядел своими все еще снайперски зоркими глазами вдаль. «Вот и насы!» — извещал он с облегчением. И тут же из-за мыса одна за другой появлялись, низко осевшие от груза, лодки и неводник. Вставали они, грузные, далеко от берега. Артельщики, разламываясь, нехотя перешагивали через борта лодок в мелководье, тащили лодки за уключенные борта ближе к берегу, чтобы недалеко рыбу и сети таскать. Навстречу, разбрызгивая холодную воду, спешили помощники-парнишки. Кто во что одетый, тоже хватались за борта, вытаращив глаза, помогали вроде бы тащить. На самом же деле волоклись за лодками, заплетаясь в одежонке и больших обутках, рушась в воду, плюхаясь в ней и взвизгивая от обжигающего холода. «Куда лезете, чертенята косопузые? Из простыните к дьяволам! Несё!» Ноги ломит, пальцы с судорогой сводит, сердчишка заходится, но все равно суматошно, весело на берегу парнишкам. Удаль хочется показать и старание. И главное, скорее заглянуть в лодки, сколько поймано рыбы, выведать. «Вот хорошо!» Сдержанно сообщают они друг дружке. Орать и прыгать нельзя. От северян-промысловиков взято спокойствие, притворное равнодушие к добыче. Иначе сглазить, озевать можно удачу. Потому-то с ненавязчивым взрослым достоинством парнишки лишь мимоходом интересуются допрежки ряги-деревяги, который стоит в стороне, и, как положено большому начальнику, в колотухе не участвует, марким трудом себя не унижает. «Какая сегодня сла рыба, товарищи? Таймень, нельма, муксун или красна?» Рыба на виду. Здешний малец с люльки ведает ее по виду, по вкусу, по названиям. Ребята постарше и приемную цену, и сортность, и мерность рыбы знают. Но такой уж в Багониде укоренился обычай. Как бы ни устали артельщики, как бы и чем они раздосадованы ни были, на ребятишек сердце не держит, радуясь их радости, возбуждаясь их шумом и колготней. Они не большому начальнику, а им, малым людям, охотно вперебой докладывают, какая шла сегодня рыба, где попадалась лучше, где хуже, и что задевы ни одной не угодило, сети целы, работа шла без сбоев, как по маслу. В заключение бригадир или дежурный артельщик, сдвинув шапчонку на нос, какому-нибудь мальцу извещал: «Нельма, ребятушки, на ваш загад впуталась, небольшая коло пудика». Тут уж где выдержать, кто подпрыгивал, ремками тряхнув, кто в ладошки ударял, кто цокал языком, а Касьянка хвалила: «Ну и мужики у нас, ну и рыбаки, нигде больше таких фартовых нету». Начиналась разгрузка рыбы. Киряга-деревяга вступал в роль форменным полковником, делался, командовал напропалую. Никто его, конечно, не слушал, потому что без него всем известно, чего кому делать. Но большой начальник все равно метался по берегу, дырявил гладкий приплес кругляком деревяги, ронял кепку, махал рукой, показывая, куда, чего и в чем нести. Дежурный артельщик сдачи рыбы не занимался. Он сразу же отделялся от бригады, разжигал приготовленное под котлами кострище. Быстро, бездымно брались огнем натесанные щепки. Лизнув желтым языком сахарно-белую щепу, пламя оттемняло торцы поленьев и начинало с треском их разгрызать, протачиваться по щелям. Минуту-другую дежурный сидел на корточках, забыв про свою службу, устало смотрел в огонь, дотягивая цигарку, затем встряхивался и заглядывал в налитые водой котлы, в одном из которых плавали листья лавра, и по дну черным крапом темнел перец, отчетливо видные в нерастворившейся еще горке крупной соли, пробная порция приправ. Заправка и доводка ухи до плотного вкуса произойдет после. Вывалив из корзины на приплесок еще живых, но уже вяло пошевеливающихся стерлядок, дежурный крепко зажимал голову крупного, пьяно-бунтующего налима и через жабры вынимал крылато развернутую медово-желтую печень, по-здешнему максу. Большой начальник, принимая рыбу, не замечал тряпично просевшие, сморщенные, только что вроде бы разрешившиеся родами, пузы пятка налимов. Нарушение, конечно. Без максы налим никакой цены не имеет. Но поперек артели не пойдешь. Артель — сила. Управившись с мелочью, дежурный цеплял нельму за крышку жабры, волокую, сорящую по песку серебром чешуи, в воду и острым ножом точно прочеркивал нежно-белый упругий живот рыбины. Аким и все парнишки постарше сортировали рыбу, стараясь не наступить и, не дай бог, плюнуть на невод. Уловистость снасти испортишь. И краешком глаза наблюдали, как обстоит дело с ухой, чего в нее попадет сегодня. И, переглядываясь меж собою, показывали большой палец, заметив, какую дородную нельмищу полосует дежурный. Отрезав из-под нежного подкрылка свежий соком истекающий кус, дежурный артельщик иссекал его на полене в кубике, раздавал мальцам вместо сладости, и те ахминачивали за обе щеки свежую рыбу, так быстро и жадно, что на губы их выдавливался прозрачный жир. Забулькало, заворковало в котле, аж в костер сплеснуло. Огонь приутих, зашипел. И тут же воспрянул, треснул, приподнялся. Достал выпуклое дно котла, уперся в него гибким сходом и раскрылся ярким цветком, в середке которого темнела маковица чугунного котла. Ребятишки, которые босые, совсем еще хилоногие, облепили огневище, и кто в него сучок, кто щепочку совал, стараясь посильным трудом заработать себе еду и даром греясь большим артельным огнем. Всякий народ перебывал в Баганиде, но не было случая, чтобы кто-то погнал ребят от костра, укорил их дармоедством. Наоборот, даже самые лютые, озлобленные в другом месте, в другое время нелюдимые мужики на баганидинском миру проникались благодушием, милостивым настроением, возвышающим их в собственных глазах. Конечно, артельщики маскировались и грубоватой шуткой, и незлобивым ворчанием, но ребятишки зверята чуткие, их не обманешь. Они понимали, что все это просто так, для куражу, что дяденьками овладело сердечное высветление. Оно приходит к человеку, который делает добро и удовлетворяется сознанием, он еще способен его делать. И не потерян, значит, для семьи, для дома, для той, другой утраченной жизни. Понимая некоторую стесненность ребят, как-никак нахлебники, артельный народ всячески старался занять малый люд делом. «Луку! Кто за луком?» И ребятишки со всех ног бросались к лодкам. В носу одной из них находили беремя дикого луку, завернутого в плащ. Возле Багониды лук выщипывали, выводили еще с весны, и рыбаки привозили его с дальних тоней. «А кто же у нас тут главный по соли?» — оценивающим взглядом обводил дежурный благоговейно замерших ребятишек. Каждый хотел бы быть главным по соли или хоть по перцу, но не смел высунуться наперед других связчиков. Лишь ел дежурного взглядом, безгласно крича «Я! Я! Я!» «Нет, товарищи дорогие, мужики удалые!» — разводил руками дежурный. «Соль, перец — дело тонкое, женщине только подвластное. Куда нам против Касьянки? Она и в работе удала, и с огня рвет, и посолит, как отвесит, чика в чику, на всякий вкус». Передав берестянку с солью, ног под собой не чувствующей белобрысой девчушки, дежурный отстранялся от котла, как бы сняв с себя всякую ответственность, переложив тяжкий груз на другого, более сведущего в сложном поварском деле человека, определив себе и мужикам работу грубую, менее почетную, вычерпывал с парнями воду из лодок, обирал шахтару, соскабливал и смывал с подтоварников рыбью чешую и слизь, прополаскивал фартуки, рукавицы, рыбацкую спецовку. «Да не забредайте глубоко-то, не забредайте, испростыните, кто лечить будет?» — стражился дежурный, а то и бригадир, остепеняя враж вошедших парней. «Да куда там?» Чем больше им говорят, тем пуще они хлобыщутся в воде, напропалую лезут в нее. У берега-то мутно, чешуя рыбьи потроха возгри, сукровица, спустили воду и супись на заплесках. Получив ответственное поручение, Касьянка становилась до того важной, что покрикивала и распоряжалась у огня пуще, чем киряга-деревяка в рыбоделе. Чтобы огонь держали, давала указания, чтобы руку не подтолкнули и вообще не мешали, не путались бы под ногами. Самый уж разнестроевой карапуз, мальчишка по прозвищу Тугунок, и тот был захвачен трудовым потоком, старательно резал лук острущим ножом на лопатке весла, выпустив от напряжения белую соплю на губу. Сестенка Тугуна, погода к Касьянке, припасла котелок, держа его наготове, чтобы, как наступит пора, растирать в нем максу с луком, не бегать, не искать посудину. Очень это важный период — заправка ухи. Обваренную максу вынимали черпаком, кидали в котелок и перетирали вместе с луком. Желтую парящую жижицу затем вытряхивали обратно в котел, и дивно сдобренная, без того валящая с ног сытным ароматом уха, обмирала в котле, словно тронувшееся сдобное тесто, готовое в любой миг полезть через край, от силы его распирающей и полной вызрелости. К бурно закипевшему котлу, по которому гоняет лавровые листья и в середине кружит белопенную воронку, завихряя в ней горошинки перца, мелкие угольки, серые лохматы отгара и комаров, дежурный прет в корзине вычищенную, вымытую, расчлененную рыбу. Из корзины торчит лунно отблескивающий раздвоенный хвост огромной нельмы. Трепещет и хрустят еще опрутья крыла стерлядок. Бура светится нарядный тайминенок. Попробовав черпаком еще пустое варево на соль и удовлетворенно подморгнув Касьянке, напряженно ожидавшей в стороне приговора, дежурный с плеском вываливал в котел рыбу. Только что бушевавший булькающий котел охватывала дрема, переставали кружиться по нему, плескаться в его гулкие щербатые бока, вспененные волны, обрезала пенистую воронку, видно, делалась накипь, кольцом очертившую посудину изнутри. Как ни три, как ни мой старый чугунный котел, в порох его всегда останется скипевшийся жир.